Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, братья и сестры, как мы говорили в прошлый раз, сентябрь полон таких страшных и удивительных исторических событий XIV века. Мы в прошлый раз вспоминали Куликовскую битву. Из 240 тысяч русского войска осталось 40 тысяч живыми. Все остальные погибли. Но победа была достигнута. Однако через два года, в 1382 году, совершенно неожиданно, вероломно, Тохтамыш опять с огромным войском появился в пределах Московского княжества и уже без всякой жалости уничтожил, сжег Москву, огромное количество народа увел в плен, по дороге разрушил Рязанское княжество, с рязанским князем он договорился, что тот его пропустит тайно, то есть предателя точно так же разорил и уничтожил княжество. Затем попытался ограбить окружающие центрально-российские земли, но получил отпор. Его отдельные отряды, которые он послал грабить, большинство были уничтожены, и тогда, боясь приближения опять Дмитрия Донского, Тохтамыш ушел в степь. А сегодня мы празднуем событие, связанное с приходом на землю русскую Тамерлана в 1395 году, то есть через 13 лет, когда еще Москва не успела отстроиться после пожарища, когда еще земли Центральной Руси были опустошены. Тамерлан вторгся с огромнейшим войском опять на территории Руси, подошел к Москве, но его ждали. И в отчаянии, понимая, что своими силами спастись невозможно, князь Дмитрий Донской попросил митрополита прислать Владимирскую икону Матери Божией, ту самую икону, которую некогда написал апостол-евангелист Лука, которая в XII веке была принесена в русскую землю, которая совершила столько чудес, память которой мы с вами сейчас только совершаем трижды в году, перенести ее из Владимира в Москву, потому что сил защищаться против такой орды не было. И вот когда икона Матери Божией появилась в Москве, отслужили молебен, совершили крестный ход, в стане Тимура Тамерлана произошло чудо. Ночью во сне Тамерлану явилась страшная царица в блистании, в огромной силе, и запретила ему разрушать город и разрушать страну. Тамерлан, смущенный, суеверный, проснулся в ужасе, призвал мудрецов, стал советоваться, что делать, что это за царица ему приснилась. И тогда мудрецы ответили, что это Матерь Иисуса Христа, которую так почитают христиане. И Тамерлан развернулся и ушел в степь, никого не тронув. Вообще, братья и сестры, фигура Тамерлана очень странная. Это величайший правитель юга Монголо-Татарской империи, который отделился, создал свою империю огромнейшую, хотя он не был чингизидом. Он был наследником брата Чингисхана, поэтому не считался, не имел права как бы именоваться и быть властителем той или иной части этой огромной империи. Но вот Тамерлан, он имел идею, он считал, что для того, чтобы был покой и мир, необходимо не делиться, как мы сейчас, не грызться между собой, а наоборот создать мощную единую империю государства. И он это тщательно делал, делал по-восточному, как в древности, беспощадно. Но он собирал свои центральные города, в Хорезм в частности, лучших строителей, архитекторов, художников, собирал весь свет различных мудрецов. И вот еще было что-то удивительное у него. Он по-своему был благочестив. Помните его знаменитая картина Верещагина, по-моему, «Апофеоз войны»? Огромный-огромный, такой огромная такая пирамида из человеческих черепов. Да? Так вот, о чем эта картина? В один момент к Тамерлану пришли обиженные, разгневанные, отчаянные женщины Ближнего Востока, которыми он правил. Это и арабский мир, это и наша Средняя Азия, это и Узбекистан, это вот все огромное было. Часть Ирана, Азербайджан, Афганистан. Вот это все была огромная империя Тамерлана. Пришли и пожаловались на своих мужей. Они говорят: господин, наши мужья с нами не живут, мы им не нужны. У них есть мальчики. Это было 1700 лет назад. История повторяется всегда. Тамерлан приказал провести расследование, и когда убедился, что этот разврат заполнил его империю, он в каждый из семи крупнейших городов своей империи ввел 100-тысячное войско и приказал отрубить всем мужчинам головы. Потому что знал, что эту заразу можно только выжигать и уничтожать. И собрали вот так семь в каждом городе, семь огромных вот таких пирамид из человеческих черепов. Зато на 700 лет Тамерлан уничтожил эту гадость из территории Центральной Азии и даже в Европе, это всюду об этом поминали очень долго. Странное отношение Тамерлана было и к православию. Он ненавидел еретиков, он ненавидел в то время распространившихся вот у нас здесь в Семеречии, также там на территории Ирана частично, в основном на территории Афганистана, на территории Передней Азии, несториан, которые не почитали Пресвятую Богородицу. И в то же время покровитель стал православным. И Господь его использовал как меч в своем промысле Божием. В 1392 году Тамерлан объявляет войну турецкому, знаменитому турецкому царю Баязету Прекрасному, и пленяет этого Баязета, уничтожает турецкое войско, а в это время в этом войске уже порабощенные воевали сербы на стороне Баязета, ну, Турции. И воевали очень самоотверженно и беспощадно. И этих православных сербов он хвалит за мужество, что они не отступили даже в минуты там борьбы с ним самим, и отпускает на свободу. А сама эта победа Тамерлана отдалила гибель Великой Византии лет на 60, на 70. То же самое здесь, у Средней Азии. Тамерлан просто сломал, уничтожил эту ересь несторианства полностью, разрушил ее до основания. Но самое главное событие в том же 1395 году, когда он осенью, вот сейчас, наши дни, вторгся на территории Московии, до этого 15 апреля Тамерлан столкнулся с Тохтамышем, который, как вы помните, разграбил и практически уничтожил, опустошил Русь. На берегу реки Терек произошла одна из самых величайших вместе с Куликовской битвой, величайших битв XIV века, и Тамерлан уничтожил Тохтамыша и его войско и тем самым сломал хребет монгольскому нашествию. Дальше Орда начинает разваливаться, и фактически народы, которые порабощены были ею, начинают освобождаться. Вот, братья и сестры, историческая подоплека сегодняшнего события. Тамерлан после победы над Тохтамышем вдруг неожиданно вторгается на Русь, а затем также неожиданно уходит, не причинив ей никакого вреда, по молитвам Пресвятой Богородицы. Но нам точно до этого. Церковь что, занимается историей? Она что, имеет исторические институты для того, чтобы исследования производить исторические? Задача церкви – спасение людей. Зачем церковь празднует вот этот сегодняшний праздник? Мы в прошлый раз с вами говорили, что война начинается не где-то там извне, вон там, оттуда пришли орды врагов. Война начинается у человека в сердце. Когда человек внутри не устроен, когда внутри человека нет мира, когда он раздражен и озлоблен на окружающих, такой человек начинает кусать вокруг себя всех подряд. И когда все люди начинают так постепенно возрастать в злобе и сходить с ума, рано или поздно начинается война. И тогда Господь, попуская эту войну, тем самым заставляет людей увидеть самих себя. Люди добрые, вы не хотите воевать? Тогда прежде всего постижите мир в своих душах. А не обвиняйте, что там Чингисхан, Батый, кто там еще, турки, я не знаю, там шведы. Какая разница, кто вторгся в вашу страну? Почему это произошло? Вот вопрос. Вот сегодня мы с вами слышали евангельское чтение. Помните, как один господин имел слугу, который там у него проворовался, помните? И он потребовал от слуги, чтобы слуга вернул весь долг, иначе он его посадит в тюрьму. А слуга выманил у него прощение, выплакал буквально: «У меня дети, у меня жена, отпусти меня, я все заплачу». Господин помиловал, слуга что сделал? Он пришел к своему слуге и давай из него выжимать долги. И когда тот не смог ему ничего дать, потому что тот вообще был нищий, тогда он его взял и посадил в тюрьму. И тогда люди доложили этому господину. Он вызвал эту слугу, помните, и говорит ему: «Неверный раб, я же тебя простил. Значит, ты должен простить такого же, как ты. А ты в злобе своей посадил многодетного отца в тюрьму». И помните, что сказал господин этому человеку? «Разгневавшись, он отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный, – говорит Господь, – поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Вот, братья и сестры, корень всех войн. Не прощаем друг другу, ненавидим друг друга, готовы каждый друг друга сожрать и съесть, жди беды. И эта беда уже, как бы мы сейчас уши и глаза не затыкали, уже начинает там где-то за границами нашей страны разрастаться. хотим новой орды, нового нашествия, нет проблем. По злобе нашей да будет нам. Батюшка, а какая же я же не злая, я не злой. Вот человек на исповеди. В чем ты согрешил? Да ни в чем. Не, ну как согрешил, батюшка, вот это сделал, вот кошку ударил, вот там согрешил, вот там, что еще? Ну, осуждала, ну это все так и делают, батюшка. Ну, немножко вот там психанула, а ну как не обижаться, батюшка, ну как не обижаться, вот приехал родственник, но он же что вытворяет, это же непредставимо, батюшка. Если его не остановить, тут я уж внешне-то терплю, ничего не говорю, но он же готов сожрать всех, этот родственник, который приехал. Как его прощать, батюшка? Мы же так рассуждаем, правильно? И у нас есть своя правда, человеческая правда. Но действительно, если прощать всем все, если в душе, хотя бы в душе не понимать, что он негодяй, этот преступник, если не пытаться этим негодяям-преступникам давать отпор, они же уничтожат всех нас. Вот же наша правда человеческая. Ну, правильно, так и есть же. А у Бога другая правда, братья и сестры. Мы здесь, на земле, в большинстве своем, живем как в дома у себя. Хотя знаем, что есть потусторонний мир. Ну, 99% сейчас людей знает, что когда мы умрем, мы уйдем в другой мир. И что в том мире мы хотим, чтобы была справедливость, правда же? Есть небольшая группа стариков советских, которые уже ходят в храм, молятся, но они не верят в загробную жизнь. У них вообще еще хлеще, у них правда такая совсем земная. То есть они рассуждают так: мне Бог должен здесь, сейчас, на земле помочь, а что там будет, я не знаю. Мы вроде как да, знаем, что там есть другой мир, но живем-то мы здесь, на земле, как эти старики. И хотим вот так же, чтобы сейчас, здесь, на земле, нам Господь устроил вот эту правду. А потом хотим, когда мы умрем, раз мы хорошие, ну мы же хорошие все, негодяи, преступники, давайте поднимем руки кто-нибудь. Ну, кто хуже Гитлера, поднимите руки. Кто хуже вон того бомжа, который вот там сейчас сидит там. Ну я же не хуже, ну по-честному. Да, я могу смиряться, делать вид, по книжкам читать, я хуже всех. Ну в душе, да каждый же понимает, но я же не хуже. Правильно? Ну вот, значит, я хочу, раз я хороший, в Царстве Небесном должна быть ко мне справедливость по отношению от Бога. И Он должен мне устроить счастье и радость там. А Царство Небесное – это не для меня справедливость и счастье, а справедливость и счастье для всех. А земля – это вообще не Царство Небесное. Это чрево Матери. Понимаете? Где рождаются, где, точнее, формируются души людей. Это школа, это больница. И на земле человек не может быть счастлив, как не может быть счастлив ребенок в чреве матери. Да, он там где-то спокоен, где-то побаливает, там, где-то ему неуютно, но это не счастье, это еще не жизнь. Жизнь начнется потом, когда ребенок родится. Так и люди. Счастье начнется там, в той жизни. Но счастье не для меня хорошего, а для всех. А если я хороший, вот такой, какой я есть, давайте я сейчас попаду в Царство Небесное. Вот сейчас меня Господь возьмет туда, или ангел, и унесет. Что будет с Царством Небесным через час? Адаму и Еве сколько времени понадобилось, чтобы разрушить рай? Они были вообще безгрешные. 3 часа? В 12 дня они в обед были сотворены, в 3 часа дня ада, рая уже не стало, они его уничтожили. А мы за сколько уничтожим рай, в который мы попадем? Договариваться начнем с ангелами? Ну, надо же там поставить визу, да? Там, или там как-то с собой забрать побольше имущества с земли, да? Значит, нужно там договариваться начинать, да? Обижаться начнем на других? Хочу это, Господи, ты вот этого взял с собой туда в рай. Он негодяй такой-сякой, так жил, а он там в раю. Начнем же осуждать? Начнем. А клокотать злоба, которая в нас постоянно будет, Злопомнение наше, оно что, само уйдет, что ли? Так что, братцы, мы в таком состоянии в Царство Небесное ведь не попадаем. Это же надо все убрать из себя. А как убрать? А вот для этого-то Господь и посылает нам добрых людей. Мы уже 1000 раз говорили, но эта формула и эта логика божественная в нас не вмещается, потому что она поперек нашего эгоизма. А логика-то простая. Вот болит у меня рука, на руке у меня черяк. Вот подошел ко мне человек, похлопал по правой руке. «Привет, как дела?» «Да хорошо, все нормально». А если он мне по левой, где черяк, похлопает, что будет? Я как дикий конь взреву, правильно, от боли и от злобы. Но ведь тот-то человек, который мне хлопал по этой руке, он же не знал, что у меня черяк, он же не специально. А самое-то главное, ведь это же великая польза, что он мне по левой руке-то похлопал. Я и не замечал, а ведь может быть начаться воспаление, может начаться заражение крови. И Господь послал этого человека, чтобы он мне показал мою болячку на левой-то руке. Вот почему нам Господь посылает добрых родственников, которые нам жить не дают, начальников, которые нас пилят, болезни, проблемы, Тамерлана, Тахтамыша, Чингисхана, чтобы они прикоснулись к нашей болячке, и мы увидели: «Господи, миленький, у меня внутри все клокочет от злобы, от обиды, от злопамятливости, от ненависти, от осуждений. Как я войду в Царство Небесное такой больной? Мне же надо выздороветь здесь, вылечиться надо». Вот логика Бога. Мы-то пытаемся защитить собственный эгоизм от других, а других использовать под себя. Мы же как к людям относимся? Нам от людей всегда что-то надо. Понимаете? А Господь-то хочет наоборот, чтобы мы людям что-то отдавали. Вот тогда в Царстве Небесном никогда не будет ни войны, ни страданий, ни болезней, ни убийств, ни нашествий. Вот причина войн. Я любимый, а не сосед. А соседа Господь только посылает показать мне мои болячки. Вот о чем говорит Господь. Понимаете? Поэтому, братья и сестры, единственный способ победить любого врага – это научиться вот так думать. А когда начнешь думать, то единственный вопль, который у тебя вылетит из сердца: «Господи, миленький, да как же я смогу защититься, если я такой ничтожный и такой слабый? Ты мне помоги, пошли икону свою Владимирскую, мой город, защити ты меня от нашествия, я сам ничего не могу ни с собой поделать, но тем более с врагом». И вот тогда Господь совершает чудо, видя, что человека не надо смирять, что не надо его бить по левой руке, по больной, он уже все понял, человек. Но зачем этого человека наказывать? Он и так все понял. И сразу война превращается в мир, и Тамерлан разворачивается и уходит, никому ничего не причинив. 200 тысяч войска пришло. 200-тысячное войско. Вы понимаете, что это такое? Развернулось и ушло. Бывают такие чудеса? Бывают. Потому что Бог всемогущий. Но это зависит только лично от меня, а не от соседа, не от властей, нет врагов, там еще от кого-то, от меня. Вот, братья и сестры, вот эту логику надо как-то впихать в свою эгоистическую душу. Вот этой логикой разрушить вот нашу самость, которая там у нас внутри находится. Эту формулу вы можете прочитать у Авва Дорофея, по-моему, в 8 главе, что ли, или в 9. «Когда кто-то нас обижает, – пишет он, – ты, – говорит, – есть разные люди. Одни люди, которые плывут по течению». Вот, допустим, гнев, да? Вот он даже не обращает внимания на свою душу. Плывет, плывет. Его обидели, он в ответ. Его укололи, он убивает в ответ. Ну, защититься же надо. Такие души, он пишет, еще не проснулись. Они живут в грехе, спят. Есть души, которые пытаются обойти грех. То есть наша соседка пришла, наорала на нас. Ну, я не хочу грешить. А как у меня терпения-то не хватит слушать ее дурь, правда же, да? Поэтому я обязательно на нее наору. Вот чтобы не грешить, я лучше буду избегать общения с соседкой. Вот такие люди, пишет Авва Дорофей, поступают абсолютно неправильно, потому что они не борются с болячками внутри себя. Есть люди, поступают правильно, они борются с грехом внутри себя, но неразумно, как он пишет. Когда приходит вот такая соседка и начинает на меня орать, я рассуждаю так: «Господи, спасибо тебе мне, что ты послал мне эту дуру, и она хоть мне показала, кто я есть». А есть, говорит, золотой фонд человечества, который рассуждает так. Когда прилетает ко мне искушение, ну, та же соседка, я прежде всего говорю: «Господи, спасибо тебе, что ты мне показал мою болячку. Смотри, Господи, как сколыхнулось во мне все внутри, обида, злоба, ненависть. Она только прикоснулась ко мне, эта соседка, а уже из меня полилось все. Плачу о своих грехах, понимаю, что сам от этого я не могу от этих страстей освободиться, прошу помощи, но и молюсь за эту соседку, потому что, чтобы меня спасти, показать мои болячки, ты ожесточил ее сердце, Господи. Она не виновата». Вот это золотой фонд человечества. Вот давайте, братья и сестры, пытаться вот так учиться думать. Аминь.